Добрый день, дорогие друзья! С вами проект «Жизнь со смыслом» и это наш подкаст «Хождение по водам».
Это проект для христиан, которые любят задавать вопросы и не любят получать на них шаблонный ответ.
Здесь мы рассуждаем о самых разных сторонах христианской жизни, не претендуя при этом на истину в последней инстанции.
На наш взгляд, на многие вопросы просто нет однозначных ответов, поэтому наша цель здесь — собрать мозаику мнений, опираясь на христианскую традицию и современное научное знание.
Сегодня мы уже находимся в третьей седмице Великого Поста и движемся к неделе крестопоклонной. И поэтому традиционно в нашем марафоне эта седмица посвящена теме креста, крестоношения и поклонения кресту. Мы долго думали, как же можно в рамках нашей общей темы «Цели в духовной жизни» к ней приложить вот эту тему креста. И поняли, что, в общем-то, наиболее удачным способом является переход именно от креста к крестоношению, которое, в общем-то, по сути, является нашим служением. То есть мы помним слова Христа из Евангелия о том, что тот, кто хочет за мной идти, должен взять крест свой и последовать за ним. И вот взять крест свой — это и будет темой нашей сегодняшней встречи, а под этим мы понимаем, в общем-то, как раз служение другим людям, служение миру.
Ну и прежде чем мы с тобой углубимся уже в конкретику, поговорим о том, какие цели можно поставить в служении, да, поговорим о том, какие есть опасности. А мне кажется, из всех тем, которые вообще у нас запланированы на период поста, да, тем подкастов, я имею в виду, тема целей в служении, она такая наиболее опасная, да, она содержит в себе больше всего риска. Но вот прежде чем во все это погрузиться, давай все-таки определим, что мы с тобой конкретно будем понимать под служением.
На самом деле, в сравнении с другими темами, как будто это тоже сложнее определить, потому что...
Сложнее, да.
Если у молитвы мы можем поставить какие-то пределы, то у служения поставить пределы как раз довольно сложно. И вот здесь, как вы видите, проблема у нас обратная по сравнению со многими православными христианами, которые как раз очень узко, на наш взгляд, понимают служение, воспринимая его только как, не знаю... служение в храме или служение там, в детских домах, в приютах, в общем, какую-то особую часть своей жизни. То есть мы говорили не раз о том, что можно под служением понимать и работу, и какие-то, ну, в общем, самые разные, практически всю свою жизнь можно понимать как служение, осмыслять так. Но в таком случае мы просто сегодня не сможем ни о чем поговорить, потому что нельзя говорить сразу обо всем. Поэтому давайте для сегодняшней нашей встречи определим служение как ту деятельность, которой мы проявляем любовь, и при этом делаем это бескорыстно, без какой-либо отдачи в плане материальной.
Да, мы поговорим именно о таком служении, хотя, мне кажется, какие-то формы, которые мы будем затрагивать, они все-таки могут поджинать комбинированный формат, да, когда есть компонент бескорыстный, да, но он запараллелен с какими-то, может быть, рабочими аспектами или еще чем-то. Но это уже подробнее мы обсудим в процессе, когда будем приводить пример. Но в целом, да, это помощь ближним без ожидания какой-то непосредственной отдачи от этих самых ближних. И первое, с чего мы традиционно начинаем, зачем вообще в этой сфере ставить какие-либо цели? Вот на этот вопрос, мне кажется, в связи с служением ответить чуть проще, чем, например, с молитвой или постом, да? Зачем ставить цели? Ну, во-первых, чтобы регулярно уделять этому внимание, да, именно вот такой бескорыстной помощи, бескорыстному служению, потому что это не самая такая очевидная, органичная составляющая, ну, без этого вполне можно прожить, условно говоря, да, и об этом меньше все равно говорится, нежели там о молитве, о чтении Писания, и поэтому часто даже у тех людей, которые понимают значимость для себя служения, хотят этим заниматься, ну, просто банально не получается выделить на это время, силы, потому что за повседневной какой-то рутиной, суетой это время и силы съедаются чем-то другим, и на служение нас уже не остается. Поэтому налаживание регулярности — это одна из важных таких причин того, что, чтобы планировать свое служение, особенно в период поста.
Тем более, да, что пост изначально, как мы и много говорили в прежних марафонах, и был построен во многом вокруг служения, потому что люди еду, которую они не съедали, они раздавали неимущим, и сам пост, он как бы был одной из форм, которая продуцировала, да, это служение другим людям. Ну и также именно служение указывает нам Господь в книге пророка Исаии, говоря о том, что пост, который он избрал, это развязать узы ярма, это отпустить ближнего на свободу, в общем-то, проявления любви к ближним самые разные. Это важная составляющая поста, и поэтому, да, если мы не ставим в ней какие-то цели, не ставим перед собой какую-то задачу на пост в этом плане, то мы можем про нее забыть. Но при этом есть и вторая обратная сторона служения, потому что, с одной стороны, вот хорошо, да, и пост определяется через служение, и исторически так было. Но при этом очень часто бывает так, что мы берем на себя непосильную ношу. Мы, не задумываясь, начинаем исполнять какие-то задачи в этой сфере, которые для нас слишком тяжелы, и они выматывают нас настолько, что мы и ближних вокруг начинаем съедать. К слову, с мерой поста бывает то же самое иногда. Поэтому это важный нюанс для многих целей. С молитвой тоже. Со служением это особенно часто, пожалуй, проявляется, когда человек выбирает какую-то высокую для себя цель. Вот я пойду приносить пользу миру, а при этом забывает про свой ближний круг, про тех людей, которые живут с ним рядом, и делает их невольными мучениками вместо себя.
По сути, приносит жертву, да.
И поэтому вторая задача в постановке целей в служении — это найти адекватную меру. Потому что, опять же, да, если мы не продумываем, а просто такие вдохновились и пошли, то риск скатиться в то, о чем мы сказали, есть. Если же мы продумываем и оцениваем, опять же, да, нынешнюю ситуацию, в которой мы находимся, то риск этот все равно остается, но он минимизируется.
Еще, знаешь, мне кажется, что вот по определению адекватной меры, почему важно, да, не только потому, что мы будем действительно можем навредить ближним, но мы можем навредить и себе, и это ведь тоже важно, да, никто не говорит о том, что мы должны себя, ну, как сжечь в огне нирваны, да, мы же тоже творение Божие. И очень часто, вот мы говорили, что тема служения такая наиболее насыщенная рисками, потому что часто служение, увлечение, чрезмерное увлечение этой сферой ведет к выгоранию. А это очень близкое состояние к унынию на самом деле. И мне кажется, что вот это адекватное определение своей меры, качественная постановка цели в этой сфере может помочь адекватно определять свою меру и не впадать в это, знаете, ложное ощущение всемогущества, что я сейчас всех спасу, и я должен всех спасти. Ну, и вот это вот, знаете, есть такое распространенное утверждение, как фраза такая, иногда даже фраза паразит, можно сказать, если не я, то кто же, да, если не я, то кто же. С одной стороны, она звучит хорошо, но с другой стороны, мне кажется, что для христианина она звучит более чем спорно, потому что, ну, в смысле, если не я, то кто же? Ну, вообще, как бы, незаменимых людей не бывает, и там, святое место, да, пусто не бывает. То есть вот это вот ощущение всемогущества — это то, что может скорее навредить, и грамотная постановка цели, она во многом предохраняет от этого.
Да, при этом надо отметить, что фраза «если нет, то кто же» может быть и хорошей, тогда, когда мы таким образом берем на себя какую-то ответственность.
Да.
Если все ее пытаются спихнуть, и мы можем пытаться спихнуть, а можем сказать, что кто это сделает, нужно брать на себя это. А можно ее использовать в том прочтении, которое Наталья озвучила, и действительно, в таком случае она звучит достаточно горделиво, потому что получается, что никого, кроме нас, для этого нет, но не настолько уж мы, к счастью, незаменимы.
По факту мы таким образом зачастую подсознательно как будто даже устраняем Бога из этой парадигмы, потому что, ну, как будто бы вот, ну, кроме нас никто не позаботится, ну, а как же Бог, он ведь заботится обо всех.
Пусть и через руки людей, но людей миллиард. И давай перейдем теперь к следующей части нашего подкаста. Как обычно, поговорим о том, какие же вообще цели можно поставить в этой сфере. И давай прежде всего отметим, сколько вообще, в принципе, стоит поставить цели в этой сфере. Потому что если касательно молитвы, там мы говорили, что мы, в принципе, выделили всего три возможных цели, их может быть чуть больше, но все равно там не разбежишься. И мы говорили и там, что стоит ограничиться там одной целью. Здесь, в теме служения, можно набрать цели до бесконечности. Стоит ли здесь также ограничиваться одной, или здесь можно более гибко?
Знаешь, мне кажется, что здесь очень важно, прежде чем вообще выбирать количество, конечно, оценивать ресурс, но мы еще об этом поговорим, когда в целом будем говорить о работе с целями. Очень здраво вот это вот придушить немножко в себе вот это ложное всемогущество, да, и подумать о принципе «лучше меньше, но лучше», да. И, конечно, в идеале какую-то одну цель брать, чтобы не распыляться. Но если, например, мы берем цели, связанные со служением, скажем, из разных кругов, мы сейчас еще о кругах этих поговорим, да, немножко забегая вперед, да, если эти цели из разных кругов, из разных сфер, то есть, допустим, какая-то цель будет связана со служением самым близким людям, какая-то цель будет связана со служением в нашей профессиональной деятельности, да? То есть, когда эти цели не будут соперничать друг с другом, когда они органично будут встраиваться в ту или иную сферу нашей жизни, тогда их может быть и чуть больше. Но все-таки я бы не рекомендовала пытаться как-то перегрузить себя в этом направлении. Не знаю, 1, 2, максимум 3 пункта, но больше одного я говорю только в том случае, если это как-то органично вписывается в те или иные сферы вашей жизни, если не специальный какой-то добавленный компонент, такой прям проект-проект еще, которому нужно уделять огромное количество времени и усилий. Тогда неоднозначно одна цель и не больше.
Вообще, на самом деле, можно взять и 10, но только в том случае, если вы до сих пор лежали на диване и ничего не делали.
В таком случае, да. Да. Но хотя я и то, конечно, рекомендовала бы вставать с дивана постепенно, да, то голова закружится.
А, что ж, давай перейдем теперь непосредственно к целям. И первое, на что хотелось бы обратить внимание, это не пропускайте ближний круг. Мы часто, когда говорим о каких-то высоких материях, о служении, идем любить все человечество. Учимся любить сразу всех.
Причинять добро.
Да, но невозможно любить Бога, не любя ближнего. Так и невозможно любить человечество, не любя человека. Поэтому, когда мы говорим про служение, здесь действует совершенно та же перспектива. Идти помогать бездомным в приюте — это хорошо, но прежде всего посмотрите, может быть, рядом с вами есть кто-то, кто нуждается в вашем времени, в вашем внимании, в вашей помощи, в вашей поддержке. Здесь, конечно, всегда есть некая опасность сохранения эгоизма, потому что если мы помогаем своему, то мы помогаем как будто бы немножко и себе. Поэтому не стоит останавливаться на этом круге. Опять же, да, все постепенно нужно делать, как мы уже отмечали. Но начать все-таки стоит с него, потому что, ну, мы поставлены Богом вот в те обстоятельства, в которых мы живем. Мы в первую очередь видим тех людей, которые рядом с нами находятся. И вот посмотрите, может быть, вы можете что-то сделать для них. Например, готовить завтрак для супруга, супруги, если вы до этого не делали, а человек явно нуждается, допустим, в такой заботе. Потому что, опять же, да, тут важно понимать, что мы не причиняем добро и не делаем то, что важно нам, а не ему.
Да, это очень важный момент, особенно с близкими.
И мы отметим это еще и ближе к концу, но вот здесь уже мы это озвучиваем. Ну или там, не знаю, пойти к бабушке почистить снег, поскольку у нее все замело, а ей тяжело это делать. Ну, в общем, разные могут быть, понятно, здесь цели, здесь вообще невозможно хоть как-то даже сферы эти определить, но вот ближний круг первое, на что мы рекомендуем посмотреть.
Да, и мне кажется, вот при помощи... Мне вообще кажется, что служение в ближнем круге, оно в какой-то мере самое сложное, потому что здесь мы воспринимаем людей по умолчанию, да, и кажется, ну, что, и так... Да, с одной стороны, вот это вот впасть в эгоизм, потому что мы помогаем себе, а с другой стороны, мы часто ждем от близких, что, ну, они нам что-то должны, да, там, что, в общем, ждем от них какой-то отдачи обязательно. И просто здесь именно проявить служение, да, любовь, тепло, именно деятельную любовь, да, не просто там, не только словами, да, а деятельно. Уделить где-то больше времени, да, дополнительным там мужу, детям, не знаю, там еще родителям. Позвоните родителям, да, вот эта вот телевизионная реклама, кажется, раньше такая была. Это вроде бы мелочи зачастую, но начать регулярно уделять это внимание, не ожидая и будучи готовым не встретить какой-то прямо открытой благодарности, да, или чего-то получить взамен от близких. Это, на самом деле, ну, непросто, и в этом может быть очень много подлинного служения, зачастую больше, чем в какой-то крупной благотворительности даже. Но второй круг, да, все-таки, который тоже стоит обращать внимание, и который часто проходит мимо нашего взора, наверное, чуть реже, чем ближний круг, но все-таки тоже часто. Это церковь, но не в широком смысле слова, а скорее в узком смысле слова в данном случае. Это тот приход, та община, где мы регулярно бываем в первую очередь, да, люди, которые там есть, и сам храм, сам приход. Не можем ли мы там какую-то посильную помощь? Я не имею в виду сейчас даже материальную, я имею в виду в первую очередь какую-то, может быть, деятельную помощь оказать, да, чем-то послужить либо кому-то из людей, да, в общине, на приходе, либо самому храму, например, да. Опять же, с той же чисткой снега, да, ну, правда, Великий пост в основном на весло приходится, но у нас страна большая, а в марафоне вообще люди со всего мира, да.
Ну и плюс Я вот хотел подчеркнуть это, что мы говорим не только же про духовные цели в Великий пост.
Да.
Все-таки мы уже на третьей неделе, и очевидно, что цели эти можно будет поставить и на пост, и после поста, и лет.
Конечно, да. Не знаю, там, покосить траву у храма, это я сейчас озвучиваю боли, которые бывают у нашего храма, да, когда некому покосить траву или некому почистить вовремя снег, или, может быть, там, помочь с какой-то уборкой, украшением, еще чем-то. Найти на это время среди своей повседневной рутины — это очень ценное, очень важное служение, и это в целом для многих из нас вполне посильная мера. Это не значит, что нужно там Великим постом каждый день ходить, да, и убираться в храме, драить его там от пола до сводов. Но даже если найти, поставить себе цель, например, один раз за пост как-то послужить храму, это уже может быть хорошим включением в эту сферу. Поэтому вот обратить внимание на помощь церкви, в первую очередь в узком смысле этого слова, хотя, возможно, у вас будут какие-то случаи в широком смысле церкви помочь. Вот, это следующий как бы круг в плане отдаленности от нас, да, следующий после самых близких, после нашей семьи, наших родных.
А следующий круг, он идет как бы такой на стыке второго и третьего, поэтому мы его так на полях немного выносим, это творческие служения, поскольку они могут быть полезны как и общине церкви, так и, может быть, более широкому кругу людей. О чем идет речь? Ну, например, ведение блога в интернете. Или, например, ведение страницы храма в соцсетях. В общем-то, там, где вы можете послужить не вот с организацией каких-то офлайновских, может быть, мероприятий, а может быть, и офлайн какие-то творческие вещи провести, а вот своими такими творческими способностями. Может быть, ты что-то к этому творчеству сможешь даже добавить.
Да, например, если у вас есть какие-то хобби, увлечения, не знаю, там, вы вышиваете, что-то шьете, не знаю, выращиваете комнатные растения, всегда можно свое творчество как-то осмыслить и поискать способ применить его на служение каким-то людям, то есть сделать какие-то подарки к Пасхе, например, для пожилых членов общины. И я знаю, что у нас одна из участниц нашей общины онлайн, например, делает, она сделает совершенно замечательные открытки в технике скрапбукинга, и она делает постом, по крайней мере, рождественским точно, делает рождественские открытки для дома престарелых. Мне кажется, это вот прекрасный пример, когда человек занимается любимым творчеством, и это творчество в том числе, оно становится и служением ближним, приносит им радость. Поэтому вот какие-то посмотреть творческие аспекты в служении, и это будет такое удачное соединение и приятного, и такого вот возвышенного в вашей жизни.
Да, и последний круг, это, конечно же, дальний круг, на него, мне кажется, мы чаще всего как раз обращаем внимание, когда говорим про служение, это то, что приходит в голову первым, скорее всего, не знаю, съездить в детский дом, съездить в дом престарелых, помочь инвалидам, помочь нуждающимся, и то, что, в общем-то, в древней церкви называлось диаконией, служением неимущим, служением обществу. Это тоже, естественно, важный элемент, поэтому, если, пройдя первые два круга, вы там ничего не нашли для себя нового, и вы там уже все, что нужно, делаете, все, что можете, или же, если у вас остались еще какие-то цели, хотя мы говорили, что лучше не начинать сразу с двух, одной достаточно, но все же, если вот вы хотите, то, да, дальний круг — это следующий, на который можно обратить внимание и посмотреть, что можно сделать в нем.
Да, дальний круг, действительно, он такой внешне более яркий, такой заметный, ну, служение какое-то такое, служение по-крупному, да, служение в каких-то таких социально незащищенным слоям общества, да, оно такое более широко обсуждаемое зачастую, и мы однозначно не склонны его обесценивать, но тут важно помнить, что все-таки приступать к нему, правда, важно, когда уже поблизости некому помогать. Ну, почему так? Потому что, во-первых, в служении дальнему кругу больше, мне кажется, рисков, знаете, впасть в самолюбование, как ни странно. Ну, мне почему-то кажется, что когда здесь это крупные пожертвования, демонстративные акции, я ни в коем случае не обесцениваю все равно эти действия как таковые, но рисков там просто больше, вот такого плана рисков, да? Вот. Ну и плюс есть риск, конечно, обделить тех, кто рядом. А кто поможет им тогда? Получится такой немножко странный дисбаланс.
Все будут помогать далее.
Да.
Что ж, давайте теперь поговорим о том, как же работать с поставленными целями. Для начала, как и всегда, нам нужно оценить ситуацию, в которой мы находимся. И вот здесь это, пожалуй, максимально важно, хотя сложно сказать, где это не важно. Прежде всего, оцените свои ресурсы, да, оцените, сколько у вас есть свободного времени для этого. Может быть, ваша работа, к примеру, отнимает абсолютно все, и все, что вы можете, это лечь и умереть вечером, вот чтобы не умереть окончательно, не стоит вообще здесь, наверное, брать дополнительных целей, достаточно того, что у вас есть. Или взять какую-то совсем маленькую, которая не занимает у вас большого количества силы и энергии, а может быть, наоборот, только дает их. Поэтому вот оценить свои ресурсы здесь чрезвычайно важно, чтобы не получилось так, что в этом служении мы отбираем что-то у своих ближних, у своей основной деятельности, у того, чему мы посвящаем свою жизнь. И здесь, конечно, с одной стороны, всегда можно сказать, что вот нужно доверять Богу, нужно, делая добрые дела, не думать о себе, но все-таки практика показывает, что это не совсем верный подход, потому что доверие Богу, оно не только в этом заключается, да, и не столько в этом. На Бога надейся, сам не плашай, это очень важная поговорка, которую здесь стоит вспомнить.
Да, и еще мне нравится здесь очень метафора о том, что из пустого сосуда нельзя напоить другого, не напиться самому, не напоить другого. Поэтому нам важно следить, чтобы мы были наполнены сосудами. Иначе получается, что мы осуществляем какое-то служение, да, там как-то, я бы так сказала, морально самоутверждаемся за счет других. То есть, ну, важно понаблюдать, не совершаем ли мы свое служение за счет того, что кто-то закрывает наши базовые потребности, да, кто-то решает наши проблемы, а мы в это время, ну, совершаем подвиги на стороне. Вот на это очень-очень стоит обращать внимание, мне кажется. Ну и следующий момент, да, если говорить уже непосредственно, вот вы выбрали какие-то цели, как выбрали цель, цель мы рекомендуем начинать с одной, служение, дальше как приступать вообще к работе над этой целью. Мы, конечно, немало говорили об этом в нашем интенсиве «Годовая стратегия». Вы, если сильно заинтересованы этой темой, можете к нему всегда обратиться. Здесь я хочу отметить, что вот служение, в отличие от большинства целей в духовной жизни, о которых мы говорим в рамках этого марафона, цели, связанные со служением, это чаще других, это цели проекта, то есть это цели, которые имеют какой-то конечный результат зачастую, да, но не всегда так, да, если это, например, наладить какую-то регулярность, регулярно уделять больше внимания там своему супругу, например, то это будет, в принципе, формирование определенной привычки, определенного обыкновения в своей жизни. Да? То есть могут быть в сфере служений и цели привычки тоже. Но часто это именно цели проекта. Там, например, в течение зимы помогать храму с чисткой снега. Все-таки это имеет какую-то конечную точку, да? И поэтому подходить к такой цели тоже важно как к цели проектной, определяя эту самую конечную точку, определяя, что конкретно нужно сделать, когда, да, какие для этого нужны, помимо ваших личностных ресурсов, да, там, может быть, материальные ресурсы, лопата, в конце концов, да, какие временные ресурсы, есть ли они у вас, намечая какой-то себе график, то есть такое классическое проектное планирование, о котором много говорится, но не всегда так много делается, в общем, которому стоит уделить внимание, если вы хотите, чтобы эта сфера, она была гармонично вписана в вашу жизнь, да, чтобы это не было какое-то ситуативное метание, да, или действительно какие-то лихорадочные действия в ущерб всему остальному. Поэтому мы определяем, значит, что это в вашем случае проект или формирование привычки, и после этого действуем по намеченному сценарию. Да. Если это проект, то применяем все принципы проектного планирования. Если же это формирование какой-то служебной, служительной, помогательной привычки, то мы действуем по принципу формирования привычки, помня про то, какую потребность закрывает это для вас и какое лично вам это приносит удовольствие, да, какую радость, потому что это тоже важно, да, чтобы служение и вам тоже приносило что-то приятное, чтобы ну, это не было ну, на износ, не работало для вас на износ. И в этой связи, мне кажется, стоит также вот затронуть дальше тему о поддержке себя, потому что служение больше других сфер чревато выгоранием.
Да, и первое, чтобы первый секрет для того, чтобы не прийти к этому выгоранию, это ничего особо не ждать.
Это трудно.
Когда мы оказываем кому-то доброе расположение, доброе дело, мы очень часто по инерции ждем благодарности, ждем какой-то отдачи со стороны того, кому мы это оказываем. Но может быть так, что что у него нет ресурса самого разного, да, эмоционального, материального, какого угодно, чтобы нас отблагодарить. У него нет желания, может быть, отблагодарить нас. И в этом смысле мы можем быть очень уязвимы, если мы делаем вот это служение ради того, чтобы получить благодарность. Поэтому вот здесь прямо на старте важно понимать, для чего я это делаю. Да? Мы говорили, что это, в принципе, важный вопрос, но вот здесь это будет еще и поддержка. Если я это делаю потому, что я хочу дать любовь, то, в общем-то, получил я отдачу или не получил, это уже будет вопрос второй, который нас сильно не заденет. А вот если я делал это потому, что я хотел получить любовь, то тут уже это и не совсем служение, во-первых. Ну, оно как бы такое служение, но служение во многом себе.
Хитринка, не бескорыстная.
Причинение добра может получить.
Да.
А во-вторых, конечно, я очень уязвим, если я этого добра не получу.
И мне, знаешь, еще что кажется, что, конечно, все мы люди, и так или иначе, когда мы, ну, в нашем понимании делаем что-то хорошее, то очень сложно полностью избавиться от ожидания благодарности или хотя бы того, что это как-то будет оценено. То есть, может быть, не выраженная благодарность, там, ах, спасибо, спасибо, ноги целовать, да, но это хотя бы видеть, да, что человек это оценил, да, а вот он этого не ценит. Очень часто я слышу вот сейчас, поскольку я там погружена в тему, в том числе, там, детской психологии какой-то, да, я слышу вот боль многих родителей, да, и сама с этим сталкиваюсь, с этим, что столько делают для детей, да, а ребенок этого не ценит. Это действительно сложно. И также бывает не только с детьми, с близкими, с второй половинкой, да. Так вот, такие чувства, они все равно могут возникать, даже если мы глубинно понимаем, да, что мы делаем, ну, ради чего мы делаем те или иные действия, да, осуществляем наше служение. Все равно вот это где-то фонить может. И когда у нас вот это есть четкая формулировка, ради чего мы делаем, то это помогает нам вернуть себе стабильность. То есть нас периодически все равно может выбивать, да, вот этим, даже никто не оценил, да, вот это вот. Или, например, если не просто не оценили, а еще и как-нибудь там какую-то отрицательную реакцию на это получил, да, хотя отрицательная реакция может быть поводом задуматься, а нужно ли вообще именно это служение, да. А может быть, мы причиняем добро в кавычках, на самом деле. Вот, но так или иначе, это может нас стабилизировать. То есть мы себе рациональным путем напоминаем так, ну ты же делаешь это не ради, ну, а ради вот этого. И если вот это истинное ради чего оно реально ценно для нас, то это очень хорошо снимает вот этот дискомфорт от отсутствия понимания, принятия и благодарности.
Да, и мы очень часто рекомендуем в качестве поддержки общину и сообщество. А вот как ты думаешь, в этой сфере вообще, насколько это применимо? Потому что ведь здесь, когда мы говорим про служение, то мы имеем прямые слова Христа о том, что не нужно, чтобы правая рука твоя знала, что творит левая. И сообщество здесь, оно скорее поддерживает, скорее нейтральное или, может быть, даже навредит?
Мне кажется, поддерживает, если честно. Мне кажется, ну, по крайней мере, я для себя вот эти слова Христа понимаю как предостережение от афиширования своего доброделания. Что я имею в виду под афишированием, когда это делается, ну, на показ. Это, конечно, во многом про честность с собой, да, зачастую мы можем говорить, да нет, я рассказываю только для того, чтобы просто вот другие вдохновились, да, но и это действительно может быть так, мы можем действительно рассказывать, то есть я не говорю, что вообще не нужно рассказывать о добрых делах, нужно, это действительно вдохновляет других, но важно быть честным с собой. И вот мне кажется, это предостережение, оно про то, чтобы не делать вот это не совершает служение только ради славы, ради каких-то корыстных, пусть не материальных, не прямых материальных вознаграждений, да, но каких-то корыстных целей, да. Но в целом, мне кажется, что поддержка единомышленников в служении тоже очень важна. Более того, есть разные там направления служения, не обязательно только какие-то грандиозные там типа благотворительные постройки храма, да, но есть более какие-то локальные, там, на приходе или даже среди близких, которые в компании с кем-то осуществлять легче. Ну, я не знаю, даже вот вспомнить пример с нашим храмом и с благотворительной ярмаркой, которую по сути, инициируют и организуют наши мамы, да, но всегда нужны помощники, и в одни руки организовать благотворительную ярмарку технически сложно, просто физически сложно, да, и здесь нужны единомышленники как с моральной точки зрения, потому что это очень поддерживает, так и с точки зрения просто того, чтобы осилить, объять этот проект. Поэтому, да, я думаю, что единомышленники здесь лучше, когда они есть, чем когда их нет.
Ну и здесь, мне кажется, да, тот случай, когда вот максимально важно все-таки именно иметь офлайн единомышленников, потому что служения чаще всего они будут связаны с офлайн, а не онлайн жизнью. Онлайн тоже мы говорили про эту сферу, но мне кажется, она меньше здесь будет распространена. И хорошо, когда это мы вместе идем что-то делать, и это действительно поддерживает как раз та сфера, где офлайн будет точно в преимуществе.
Ну и, конечно, если у вас все-таки совсем все сложно с нахождением единомышленников в офлайне, мне кажется, что современный интернет-возможности дают нам пространство, дают нам инструменты для того, чтобы найти кого-то онлайн. Не обязательно, если это должна быть какая-то толпа людей, да, это может быть даже один человек, с которым вы можете, который поддержит вас, да, с которым вы можете обсудить все свои самые бредовые идеи, и который скажет «давай», да, или в нужный момент предостережет. Поэтому если, ну, никак нет в офлайн-жизни, то не отчаивайтесь и все равно предпринимайте попытки найти таких близких по духу людей где-то другими способами.
Своего рода партнер по ответственности, которых мы распределяли в нашей общине среди тех, кто желал. Ну да. Что ж, мне кажется, что на этом все. Мы обсудили более-менее и что такое служение, и какие могут быть варианты его, и как себя поддержать, как с ним работать. Спасибо всем, что были сегодня с нами. Приглашаем вас присоединиться к нашему марафону. Еще не поздно, несмотря на то, что уже началась третья седмица, мы будем рады всех видеть. Если вы надумали присоединиться к библейскому формату, то все ссылки вы найдете в описании. А больше информации о нашем проекте, о марафоне и о подкасте вы сможете всегда найти на сайте sodafisasmyslom.ru.
Ну, если вам понравился этот выпуск, то не забудьте, пожалуйста, поделиться им со своими друзьями и близкими, оставляйте нам свои комментарии, лайки. Это для нас очень большая поддержка. Мы всегда с вниманием прислушиваемся к вашему мнению, к вашим впечатлениям. Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на нас, друзья. Мы тоже будем этому очень рады. Всего вам доброго.
До следующих встреч.